Никаких сверхъестественных способностей у человека нет.
Телепатия.
Еще раз, не надо. Нет, не было и никогда не будет. Есть люди с непроявленными способностями.
Разные термины.
Не надо. Еще раз. Есть люди с непроявленными способностями. Вот я, например, родился таким, я это знаю. У меня нет слуха музыкального.
Он развивается.
Да, совершенно верно. Но вот мне уже скоро перевалило уже за седьмой десяток, но что-то он у меня не развивается.
Не поэтому я. Им,
да. Вот слушайте, я люблю петь, но не умею, но люблю. Вот, слух у меня тоже нет. Но это меня не разочаровывает. У меня есть моменты, где я могу свои способности, где у меня получается, развивать. И, вот теперь очень важно, помогать в этой же области людям, у которых эти способности или придавлены, или отсутствуют, и так далее, и так далее. Мною никто не занялся. Ну, значит, не повезло.
Зато в другом повезло.
Ну, скажем так. Вот, таким образом, никаких сверхъестественных, и теперь о магии. Ну, маг. Маг, магистр. Вы уже начинаете.
Куда вы клоните?
А? Да, конечно. Это все идет из одной шайки. И должности магистра, и образование магистра на Руси были умельцы, созидатели. А евроуголовная система насаждения присутствия бандитизма в виде мага, присутствие политиков, на Руси политиков не было. Из евроуголовной Европы нам засунули политесы, это вся шайка еврофашистов. И сегодня все политизированы, все больны политикой и магистратом. Вот и все. Больны, надо лечиться. Это не достоинство, это болезнь. Когда люди поймут, что политики – это уголовники, все как один, которые не способны ни на что, ни на какой труд, кроме как грабить, убивать, обманывать и насиловать. Они устраивают на территории Руси сколько уже революций, сколько они уже устроили войн, только с одной целью, чтобы, а теперь читайте их не все учебники, протоколы, выступление Аби Фоксмана, газету «Вашингтон-Пост», где им мешают только русские в этом. А все остальные народы подмяты, они стали халуями. Ну, кто виноват? Поэтому мы были, есть, будем и будем продолжать восстанавливать Великую Русь. И никакие политические, магистерские, церковные, религиозные и прочая шелуха нам не помешают.
Как вы объясните природу телекинеза, телепатии, других явлений, которые...
Значит, никаких телекинезов, никаких телепатий нет. Подчеркиваю, мы все живем вот в этом едином электромагнитном поле. Каждый из нас работает на определенной частоте электрических зарядов. И когда эта линия выстраивается, мама и ты, она в первую очередь. Почему? Потому что мама вас родила,
чувствует.
Папа ввел в ваше создание главный принцип зародыш. Зарод, после чего у твоей мамы появился ты. И поэтому связь родственная. И не случайно у меня здесь первород, двурод, трирод, четырирод, пятирод, шестирод, семирод, все родные.
Механизм взаимодействия вот этого, что мать на расстоянии чувствует сына.
Объясняю. А потому что она такая же электрическая система, как и ее сын. И живем мы в едином электрическом поле.
Она не соприкасается физическим контактом с сыном.
А зачем? Ей не обязательно.
Как она получает информацию?
Еще раз объясняю. Как вы берете сотовый телефон? Почему он у вас не вызывает сомнения? разговариваете без контакта.
Да, 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 да.
Точно так же и мать. Нет,
контакт есть на другом уровне.
И там, и так же, и там так же. Да, об этом я вам и говорю. Абсолютно те же эффекты.
Природу телекинеза и других способностей вы объясняете так же. Человек левитирует, то есть обнуляет свой вес.
Нет, нет, еще нет, вот только не надо это. Вот видите, все на свете путаете. Итак, первое. Контакт связи электрического поля, он везде один. Никакой левитации, никакой гравитации, никакой авиации, никакой мистификации, никакой еще что там, демократизации в природе нет. Есть уголовная деятельность еврофашистов. На Руси, я всем уже говорил, великий рус Жуковский назвал свой клуб воздухоплавателей. Нам придумали еврейские. Левитация, медитация.
Вы прикапываетесь к терминам, а суть
не это. Нет, это не прикапываюсь. Дело все в том, что термин – это понятие. А если такого понятия в природе нет, поэтому никто и не может левитировать.
Хорошо, когда человек может над землей преодолевать...
Это вы мне не рассказывайте, приводите этого человека, будем смотреть вместе.
Да, да. Как вы можете, считаете ли вы, что у души человека есть материальный носитель? И что он из себя представляет? Или души человека нету? Человек после смерти...
Значит, исчез... я уже на эти вопросы много отвечал. Существительная душа, а его глагол? Души. Все.
Ну, вообще, человек умирает...
Еще раз объясняю. Все такой поэтому души, и говорят, да, души русской, души русской, потому что у всех сионистов одна задача.
Это термин, а о сути вопроса.
Еще раз объясняю. В слове всегда сидит суть.
Хорошо, не будем говорить слово душа. Скажем так, существует ли кроме физического носителя другой? После смерти человека он продолжает существование?
Либо нет, человек умирает. Жизнь человека прекращается через 15 минут, после того, как остановилось сердце, потому что кислород не обмывает мозги, и восстановить труп невозможно. Дальше идет разложение на атомы периодической системы.
А что поддерживало тело от разложения?
Зарядообмен.
А как вы тогда трактуете славянское понимание о том, что человек воплощается несколько раз в жизни?
Это вы сходите к тем, кто вам об этом говорит. Я такого никогда не говорил и никогда не скажу. Я вам хочу сказать, если уж вы такой, прошу прощения, плохой, зайдите-ка вы в музей на метро Конькова, палеонтологический, да? Там, где
разве
эти...
на Конькову находится?
Да, да. Где крокодил... Нет, эти... Как динозавры. Ящеры. Динозавры, ящеры. И обратитесь, у этих динозавров сколько раз они переходили из одного вида в другой. Кости там остались, и все. Ткань тленна, кости длительно.
Как вы объясните эффект Нинель Кулагина в Советском Союзе?
Никак.
Она двигала предметы.
Еще раз объясняю. Еще раз. Когда я это увижу...
Это
тогда...
есть записи.
Еще раз объясняю. Когда я это увижу, тогда я могу это объяснять. А когда кто-то записывал Нинель, а я должен объяснять, это не ко мне.
Ну, телевидение на всем осталось.
Вы понимаете, что нам много лет показывали, как американцы полетели на Луну. Они там и не были. Да. Снимали фильм. И показывали, и все же думали, что они были. Когда они полетели?
Они запустили туда спутник, который определяли другие станции, что они там есть. Но находились они здесь. И путем передачи на тот спутник информации,
не надо мне сказки рассказывать.
Фиксация всеми радиостанциями, что они там.
Что спутник?
Да, да. А там был просто запущенный передатчик, который определялся.
Ну да, который говорил пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, чтобы не выключили программу за матершину. Они только
пи-пи-пи-пи-пи. Тогда грунт, только исключительно беспилотным.
Лунный грунт — это земной грунт. Луну же сотворили наши предки и брали реголит, часть земного грунта, когда Луну.
Ну, давай так, все. Я думаю, что я на ваши все вопросы ответил. Так, какие вопросы есть? Да, я еще хотел сказать, откройте вот эту флешечку.
Что
про школу.
Текст или...
Про школу.
Прочитать, да?
Да, вот сейчас я должен вас обрадовать. Я уже обрадован моим коллегой Володей. Он мне переслал вот эту запись о школе.
«И сотворили школу так, как повелел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания, ему их дают в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться». Адольф Ферьер, начало 20 века, Швейцария.
Вот, значит, я хочу сказать, что даже в начале 20 века вот этот большой человек разобрался в системе лжи, откуда она плывет. И мне радостно, что я не первый, который это понял и озвучивает. Другой вопрос, что он это сформулировал, анализируя без экспериментов. А я проводил все на экспериментах. Я проверял, как нас обманывают и чем. И какие законы пишут, и какие идеи нам дают, и какие программы нам ставят, чтобы конкретно исследовать каждый отдельный закон или по возможности каждый отдельный эксперимент, чтобы подтверждение было очевидным. Потому что на слух очень трудно поверить кому-либо. Мало того, существуют адепты, которые пытаются любыми путями скрыть истинность знаний и выставить на поверхность программу, которую они получили в школах, в институтах и в академиях, считая ее правильной.
Вопрос можно по этому же поводу? В школе, начиная с младших классов и дальше, самым главным возмущением у меня было то, что все наши задачи из физики, из любых абстрактных, из точки А в точку Б, я всегда просил, давайте посчитаем стену, какие-нибудь реальные процессы в природе. Но учителя сами терялись при этом, и не было ни одной задачи, привязанной к реальности. Ни одной. И это всегда возмущало. Почему такое? И нужно ли изменить это?
Я думаю, что здесь ты немножко загнул. Потому что действительно в школе мы решали реальные задачи, привязанные к чему-либо. Это можно было проверить. Другое дело, что вы не проверяли. Вот. А, ну, например, измерение длины какого-то объекта. Дальше. Посчитать объем аквариума.
Нет, а в физике поиск машины из точки А в точку Б, такая-то
нет,
скорость,
были
то-то,
такие то-то. Задачи.
Вот давайте так.
В Петербург, а мы знаем это расстояние.
Вы не путайте. Точки. Давайте теперь вернемся к скорости. Если вы точка А и точка Б, для чего это делалось? Потому что точка А и точка Б могли быть конкретными по какому-то, Москва и Ленинград.
Для обобщения.
Да, вот. Это все не является, попыткой обмануть. Москва точка и... Другое дело, что нас заставляли считать прямую линию, а вот этого нет. Земля никогда прямой не была. Она всегда имеет какую-то радиус кривизны. Вот. Вот здесь уже обман. Мы не учитывали чисто. Это первое. Второе. Нам говорили, что параллельные прямые никогда не пересекаются. Но если мы возьмем два рельса и отойдем хотя бы на километр, мы увидим, что они в зрительном варианте сходятся в одну точку.
Это потому, что угол зрения глаз на расстоянии не позволяет?
Нет. Человек так устроен, да. Чтобы свести две в одну точку и не промахнуться, и не ошибиться. Это глаза так устроены. Это называется фокусирование. Вот. Но тогда определение параллельности неверно. Потому что мы должны тогда сказать, что прямые параллельные только в том случае, если когда наше измерение подтверждает одно и то же расстояние в любом измерении.
А обобщить это нельзя?
Никак нельзя. Потому что в другом месте они же могут и вот так идти. И вот так идти.
Хорошо, вопрос можно?
Да.
Есть такое предположение, якобы ученые даже замерили, что наша Земля увеличивается в размерах, якобы в недрах ее рождается новое вещество. И я общался с некоторыми людьми, которые бурят скважины. Они говорят, что из Земли идет сильный воздух. И, к примеру, когда достают из земли шурф, ну, часть породы, то она, находясь под сильным давлением, может даже поранить осколками.
Ну что?
То есть земля производит новое вещество и увеличивается в размерах или нет?
Давайте
живая
так.
Она или нет?
Давайте мы так. Вот живая, надо сначала дать определение, или не живая, это первое. Второе. Да, действительно, внутри земли постоянно происходят эти процессы, называют тектоническими. Но я человек упрямый, я говорю, электрический процесс. И создаются ли там новые вещества? Могут, вот теперь очень важно, могут создаваться. Но они не могут жить на Земле. Условия, которые там и на поверхности, различные. Поэтому они, как мы говорим, разлагаются. Время жизни у них очень короткое. И особенно, когда ученые врут, что они придумали новый элемент, который там, но они не могут сказать, что они его открыли. Они могут сказать, что они предположили, что там такой может быть. А поскольку он не имеет время жизни меньше секунды, то снять какие-либо характеристики, ну, практически невозможно. Приборов у нас таковых нет. Поэтому мы должны говорить, что мы предполагаем и выдумываем. Почему? Потому что Дмитрий Иванович Менделеев, он очень умно сказал, что согласно моей периодической системе, после открытия инертных газов, я полагаю, что перед водородом должны быть два атома. Он не сказал, что он их открыл. Он не сказал, что он их нашел. Он сказал четко, что они по моей периодической системе должны быть. А если два этих атома вписываются в систему, во всю остальную, значит, это правильно? Он же не мог придумать то, чего...
Этот учебник есть в интернете, в оригинале. Можно скачать, посмотреть.
Иду, я знаю наизусть это. Дальше. А вот когда мы подняли этот вопрос в Академии образования, в Академии наук, они говорят, это все ерунда, мы главные, как мы скажем, так и будет. Вот это страшно, это уже фашизм.
Знаете, что сказал Евгений Федоров по поводу этой позиции? Он сказал, что ученые – это служащие, и когда власть изменится, то, что власть скажет, то ученые и будут говорить.
Ну, я думаю, что он некорректно сказал. Он должен был сказать, что это халуи ученые. Тогда все будет правильно. Потому что человек, который получил результаты, а у меня такие эксперименты были, и люди отказывались, я их знаю, они отказывались от своих результатов, чтобы получить степень.
Юрий Степанович, масса Земли увеличивается со временем, нет?
Конечно.
А за счет чего?
Сейчас расскажу.
Да, Юрий Степанович, по этому вопросу я бы хотел бы вас поправить.
Так.
Вы сейчас только что выразились, что при вопросе о увеличении Земли, там, находящиеся там элементы, коротко живущие,
да,
они разлагаются. Я считаю, лично мое мнение, что они не разлагаются, а они приумножаются за счет взаимодействия с новыми элементами и преобразуются в следующие. А самого разложения нету.
Есть. Вот теперь
как промежуточные.
Нет. Есть процесс. Такое дело, объясню. Есть такое понятие изотоп. Слышали?
Как раз хотел спросить об этом.
Да. Изотоп. И есть такое понятие атом. Вот атом – это устойчивая структура. А изотоп – неустойчивая структура. И вот когда изотоп, лишнее то, что он взял там, не выбросит и не станет устойчивой структурой, мы о нем говорить об атоме не можем, потому что он изотоп, или как изомер. Вот и все. То есть он некорректен. У него, если мы говорим об изомерах у Бутлерова, это очень важно, что они обязательно имеют такое же количество, но разные структуры, то изомеры, о которых мы говорим, изотопы, они как раз могут, вот они вот в этой структуре могут сидеть еще заряды во всей структуре. Вот. И если они не вылезли оттуда, они там так и будут.
Нет, на болтик.
На болтик, да? Вот. То они там так и будут. И до тех пор, пока лишнее не уйдет и не останется фиксированная структура, мы не можем говорить о нем как об атоме.
Как могут существовать изотопы водорода? Простейшая элементарная частица, у нее ничего лишнего не может быть. Однако же есть изотоп водорода.
Чего у него?
Изотоп водорода. У него ничего лишнего в вашей структуре не может быть.
Как не может быть?
А что может быть?
Ой, водород?
Это простейший.
Нет, он-то простейший, но простейший в установившемся режиме на Земле. А в нем может сидеть много в пустоте зарядов, но, вот теперь очень важно, не структурированных. Они в структуру не вписываются, и поэтому они будут выброшены.
В какую структуру?
Водорода. У водорода имеется своя структура. Вот она, вот смотри. Раз, два, и три. А вот здесь, вот здесь, вот здесь неструктурированные атомы, заряды могут быть сколько хочешь. И пока они не выйдут, он изотоп.
Так он что, пустотелые? Вот эти пространства внутри пустое?
Не пустотелые, но у них маленькая плотность. И там могут сидеть и другие. А вот это поле их выбрасывает.
Юрий Степанович, еще одна реплика, поправка. Ага. На продолжение темы. В природе мы наблюдаем три процесса. Приумножение, то есть вбирание в себя, отдачу из себя и взаимодействие этих процессов между собой одновременное. Какое взаимодействие? То есть три процесса. Соответственно, опять же нельзя утверждать, что разлагается, потому что при разложении он кому-то отдает это.
Нет.
Ну как это? В пустое пространство выбрасывает что-то?
Вот еще раз объясняю. Вот есть очень...
Кто-то должен забрать то, что он отдает.
Вот вы послушайте меня. Послушайте меня. Вот мы выносим ярко зачищенную медь на улицу. Что с ней делается?
Оксидом, окисляется.
Ой, какая прелесть. Очень многие мне задавали вопрос. Она окисляется. Вопрос, почему она окисляется?
Потому что
в воздухе много кислорода.
Да,
и вот многие говорят, а что значит окисление? Это растворение поверхностного слоя металла в кислороде. Всего-то навсего.
Все просто.
И никаких чудес.
Так и физика.
А говорят, а вот откуда от него берется энергия? Вот энергии у него нету. Придумать сначала определение, что есть энергия. Я придумал, но оно никак не является субстанцией. Энергия – это расчетная величина, может быть. Это расчетная величина, может быть.
Это как скорость без машины не может существовать, так и энергия без материи не может существовать.
Ой, какая прелесть. Совершенно верно. Не без материи, а без электрической плотности. Да. Или электровещества. Да. Вот, поэтому мы все время говорим об одной субстанции – электровещество. Как только мы переходим на эту терминологию, все становится на свое место. Одна плотность электровещества растворяется в другой. И теперь очень важный момент. Вы все знаете, что мы можем бросить соль, можем бросить сахар в жидкость. Они растворились. Но если мы испарим влагу, мы что?
Получим то же самое.
Вернемся к исходному положению. И не надо никому ничего отдавать. Точно так же и в кислороде. Если мы восстанавливаем, а вот все знают, например, если мы введем медь в газ, в этот, как его, метан, который горит, да? Вот. Вводим, медь сразу восстанавливается. И там она сразу очищается от оксида. Если же мы, наоборот, позволяем глубокие оксидирования, то медь становится зеленой. С первой стадии она делается полупроводником, а уже в последующих стадиях диэлектриком. Мы все знаем, что это зеленый цвет малахит. Вот и все. А дальше происходит их взаимное растворение, как мы говорим, одно в другом, и мы получаем камень. под названием Малахит. Вот и все. То есть все взаимодействия естественны и идут на соединение. Когда мы говорим о разложении, то тогда то, что удерживалось, это касательно живого организма. Вот живой организм поддерживался зарядовым обменом, потом он перестал, и он начинает гнить. Так же, как любая эта. И в результате мы получаем из зеленой травы сухую, сухая трава, как бы сжимаясь, сгорает, выделяется опять тот же углерод. Вот и все процессы, о которых идут. Почему самый устойчивый элемент углерод? Но не в кислой среде. Почему? В кислой среде он быстро окисляется СО, СО2 и СО3. Вот. А он выдерживает температуру до 4000 градусов. Поэтому это один из важнейших компонентов Земли. Важнейший компонент жизни на Земле. Почему? Потому что он может окисляться и восстанавливаться при любых температурах. Только поэтому. И когда многие ученые начинают говорить, а вот можно и кремниевую жить, я говорю, ну только ученый может такую глупость сказать. Чтобы окислиться кремнию, не нужна высокая температура. А вот чтобы восстановиться и выделить из кремния этот кислород, и мы знаем, что такое окисленный кремний. Хрусталь. И когда этот хрусталь образовался уже в соединении, он уже диэлектрик, он уже не металл, и жизнь при этой температуре на Земле прекращается. Вот и все.